Творение святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 3, Деяния 14.14, страница 280. Смотри, с какой силой апостолы все делают. Они разорвали одежды, бросили, стали громко взывать. И все это по расположению души, по отвращению к случившемуся и в знак своей скорби. И действительно, прискорбно было, поистине неутешной было скорбью то, что их приняли за богов, как будто они вводили идолослужение, которое пришли разрушить. А подстроено это было дьяволом. Они же не остаются безмолвными. Но что? Мы, говорит, подобные вам человеки, тотчас же остановили зло в самом начале. Не сказали просто человеки, но подобные вам. О том, чтобы не подумали, что и они почитают богов, послушай, что и присовокупляет. Благовествую вам, чтобы вы отвратились, отстали от сих суетных и обратились к Богу живому. Смотри, они не упоминают о пророках и не говорят, для чего Бог, будучи создателем всего, попустил язычникам жить по своим законам. Но говорят так, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. О том, что Бог попустил, Павел говорит, а для чего попустил, еще не говорит, останавливается пока на самом нужном, не упоминая и о имени Христа. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Смотри, он не хочет увеличивать вины их, но научает их лучше относить все к Богу. Апостолы знали, что не столько должно заботиться о том, чтобы сказать что-либо достойное о Боге, сколько о том, чтобы сказать полезное слушателям. Заметь, как прикровенно он указывает и на вину их. Ведь если Бог столько делал для них, то они достойны наказания за то, что, наслаждаясь такими благами, не познали своего Питателя. Но он не говорит этого явственно, а только намекает, говоря, «С неба давал дождь». Так и Давид говорит, от плода пшеницы вина Илия своего умножился. Псалом 4.8. И во многих других местах, когда рассуждает о творении, указывает на это. Иеремия также говорит сначала о творении, а потом о промышлении, являющемся в неспослании дождей. Ими и он руководствуется в своей речи, исполняя, говорит, пищей и весельем. Пища подается в изобилии, а не только в удовольствии. В довольствии, соответственно, нужде. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили. Поэтому они еще более достойны были удивления. Видишь ли, что они о том и заботились, чтобы остановить это безумие? Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Подлинно, сыны дьявола, не только в своих городах, но и вне их, они поступают так и употребляют столько же усилий ко вреду проповеди, сколько апостолы к ее утверждению. И научили, говорит, и побили камнями, натравили. Здесь исполняется сказанное «Довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи». Это больше, нежели воздвигнуть хромого. Язычники приняли их за богов, а иудеи, извлекши, натравили народ. Не всем же было обычное удивление относительно их апостолов. И смотри, в том же самом городе, в котором столько удивлялись им, они претерпевают страдания. И это было полезно для видевших. А что Бог для этого попустил им страдать, послушай, как сам апостол, указывая на то, когда говорит, чтобы кто не подумал о мне более, нежели видит или слышит о мне. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Видишь ли его ревность? Видишь ли горячее пламенное усердие? Он вошел опять в тот же самый город, и отсюда делается явным, что если он потом и удалился, то потому что хотел сеять слово в других местах, и что не нужно было раздражать ярость их. Это не менее чудес прославляло его, еще более радовало. Нигде не говорится, чтобы они возвратились, радуясь о том, что сотворили знамения, но что удостоились принять бесчестие за имя его. Этому научились они от Христа, который сказал, «Не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются». Истинная и чистая радость потерпеть, что... что-либо за Христа. Потом они посетили все те города, в которых подвергались опасностям. Проповедавший Евангелие всему городу и приобревший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию, Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 282. Так они и говорили, так убеждали, утверждая, говорит писатель, души учеников. Таким образом, они были утверждаемы и еще более присоединялись. Предсказывали им страдания, чтобы те не соблазнились, так как следовало одному и тому же быть не только с апостолами, но и с учениками, чтобы они тотчас же, с самого начала, познали и силу проповеди, и то, что и им надлежит страдать, и чтобы стояли мужественно, не удивляясь только знамениям, но еще более укрепляясь против искушений. Потому и он сказал, совершая тот же подвиг, какой видели во мне и слышите, гонения следовали за гонениями, повсюду были брани, преследования, побивания камнями. Каково утешение? Как они убеждали в самом начале, беседуя о страданиях? Но вот и другое утешение. Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Видишь ли, ревность Павла, помолившись, говорит, с постом, предали их Господу. Вот рукоположение с постом. Опять пост, очищение душ наших. Потом, прошедши через Писидию, пришли в Памфилию. И, проповедавши слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, чтобы ученики не пали духом от того, что принятые за богов претерпевают такие страдания. Они пришли к ним и беседовали. И заметь, наперед отходят в Дерви, чтобы дать им успокоиться от ярости, а потом опять в Листру, Иконию и Антиохию, уступая им, как они были раздражены, и опять обращаясь к ним, когда они успокоились. Видишь ли, как они не все совершали благодатью, но иное и собственным старанием. А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Для чего приходят опять в Антиохию? Чтобы возвестить о случившемся там. Кроме того, через это устрояется великое дело, надлежало, наконец, открыто проповедовать язычникам, потому они и приходят возвестить, чтобы те могли знать об этом. А случилось, что тогда же пришли и возбранявшие беседовать с язычниками, и чтобы они, получив потом подтверждение из Иерусалима, шли к язычникам открыто. Или иначе. Из этого обнаруживается их ненадменный нрав. Пришедшие, они показывают и свое дерзновение, так как они и без тех апостолов возвещали язычникам и послушание, так как извещает их об этом, совершив такие дела, они не возгордились. Оттуда, говорит, они, быв преданы благодати Божией, пошли. Дух повелел тогда, но известно, что принадлежащее Духу принадлежит и Сыну, потому что одна у них власть, как одна природа Сына и Духа. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он открыл дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. И следовало, потому что город был большой и имел нужду в учителях. Но обратимся к вышесказанному. Они поразили их самым видом своим, разодравши одежды. То же сделал Иисус Навин после поражения народа израильского. Иисус Навин, 7.6. Не подумай, что это недостойно их благоповедения. Иначе они не остановили бы такого порыва, иначе не угасили бы этого пламени. Так и мы, да не оставляем делать то, что бывает нужно. Если таким образом они едва убедили их, то чего не было бы, если бы они не поступили так? Если бы они не сделали этого, то можно было бы подумать, что они несмиренно мудры и более заботятся о собственной чести. И обрати внимание на речь, умеренную в упреке, исполненную вместе удивления и упрека. Это-то особенно и остановило тех, то есть слово. И мы, подобные вам, человеки, благовествуем вам, чтобы вы отстали от всех суетных и обратились к Богу. Как бы так сказали, хотя мы люди, но больше этих богов, потому что они мертвы. Смотри, как они не только останавливают, но и научают, и ничего не говорят о предметах невидимых. который сотворил, говорит, небо и земли, море, все, что в них, свидетелями называет самые времена. О, неистовство иудеев! Они осмелились прийти к народу, столько почтившему апостолов, и побить камнями Павла. Извлекли его за город, может быть, боясь народа. Помолились, говорит писатель, с постом, предали их Господу, учили поститься среди искушений. Не говорили о том, что они сами сделали, но что Бог сотворил с ними. Мне кажется, что они говорили об искушениях. Пришли сюда не напрасно и не с тем, чтобы успокоиться, но предусмотрительно, будучи руководимы духом, чтобы более утвердилась проповедь между язычниками. Но почему, скажешь, они не поставили пресвитеров в Кипре и в Самарии? Потому что последняя была недалеко от апостола, а первая — от Антиохии, отчего слово там и поддерживалось. Здесь же имели нужду в большем утешении, особенно верующие из язычников, которых надлежало много научать. Они пришли научать, потому что были истинно рукоположены духом. И посмотри на ревность Павла. Он не спрашивает, должно ли проповедовать язычникам, но тотчас же проповедует, потому он и говорил о себе. Не стал советоваться с плотью и кровью. 284. Подлинно, скорбь — великое благо и украшение великой и благородной души. Как многие уверовали после этого, и никто столько не прославился. Так и нам всегда нужна ревность, великая горячность души и готовность ее к смерти. Невозможно ведь получить царствие иначе, как через крест. Не будем же обольщать себя. Если во время войны невозможно спастись, предаваясь неге, заботясь об имуществе, занимаясь торговлей и оставаясь в беспечности, то тем более во время этой брани. Или вы думаете, что эта брань не жесточе всех других? Наша брань, говорит апостол, не против плоти и крови. Обедаем ли мы, ходим ли, моемся ли, враг всегда стоит подле нас. Он не знает времени отдыха, разве только во время сна. Но часто и тогда нападает, влагая нечистые помыслы и возбуждая наши страсти сновидениями. А мы, считая маловажным то, из-за чего он нападает, не бодрствуем, не трезвимся, не взираем на множество враждебных нам сил. Не думаем, что это самое и есть величайшее бедствие. Но среди столь многих браней предаемся неге, как будто среди мира. Поверьте мне, и теперь можно терпеть страдания лютее тех, какие претерпел Павел. Когда побивали его камнями, а теперь, можно быть, побиваем словами тяжелее камней. Что же надобно делать? То, что он делал. Он не возненавидел побивающих его, но и после того, как извлекли его вон, опять вошел в город, чтобы благодетельствовать столько оскорбившим его. Если ты перенес оскорбление от обидчика, поступившего с тобой несправедливо, то и ты как бы побиваем был камнями. Не говори, я не сделал ничего худого. А Павел что сделал такое, за что побивать его камнями? Он проповедовал о царстве, отклонял от заблуждений, приводил к Богу. Это достойно венцов, достойно славы, достойно неисчислимых наград, а не камней. И однако он потерпел противное. Но это и есть блистательная победа. И вытащили его, говорит писатель, и тебя часто влекут. Но ты не гневайся, а проповедуй Слово Божие посредством кротости. Оскорбил ли кто тебя? Молчи. Благословляй, если можешь. Таким образом и ты возвестишь Слово Божие. Научишь кротости, внушишь смирение. Я знаю многих, которые не столько страдают от ран, сколько от оскорбления словами, потому что рана касается тела, а это души. Но не будем огорчаться. Или лучше, когда мы оскорблены, будем терпеть. Не видите ли, как борцы, будучи ранены в голову, потеряв зубы, спокойно переносят боли? Но здесь не нужно скрежетать, не нужно кусать зубами. Вспомни о твоем владыке, и это воспоминание тотчас соделается для тебя врачевством. Вспомни о Павле. Рассуди, что ты, получая рану, остаешься победителем, а тот, нанося рану, побежденным. И этим уврачуешь все. Не увлекайся в первую минуту, и ты тотчас исправишь все. Не поддавайся первому движению, и угасишь все. Великое утешение — потерпеть что-либо за Христа. Если ты не возвещаешь слово веры, то возвещаешь слово любомудрия. Но скажешь, чем более обидчик видит кротости, тем более нападает. Неужели же ты огорчаешься тем, что он умножает для тебя награды? Но скажут, он делается неукротимым. Это предлог твоего малодушия. Напротив, тогда он делается неукротимым, когда ты мстишь. Если бы Бог знал, что вследствие немстительности оскорбители делаются неукротимыми, то не заповедал бы ее, а сказал бы: «Мсти за себя». Но он знает, что она приносит более пользы. Не полагай законов, противных Богу. Ему повинуйся. Ты не лучше сотворившего нас. Он сказал: «Переноси оскорбление». А ты говоришь: «Я отмщу оскорбителю, чтобы он не сделался неукротимым». Так ты более Бога печешься о нем. Это слова страсти, строптивости, гордости, противления заповедям Божьим. Если бы даже он потерпел от того вред, то не следует ли повиноваться? Когда Бог повелевает что-нибудь, мы не должны полагать законов, противных ему. Ответ смиренный, говорит премудрый, отвращает ярость. Притча 15.1. Вот что делает ответ смиренный, а не противоречивый. Если это полезно для тебя, то полезно и для него. Если же вредно для тебя, который думаешь исправить его, то тем более для него. Врач, исцели себя сам. Сказал ли он худо о тебе? Ты похвали его. Поносил ли? Ты превозноси. Замышлял ли зло? Ты окажи благодеяние. Воздай ему противным, если точно печешься о его спасении, а не старайся удовлетворить свои страсти мщения. Но скажешь: неоднократно испытав мое долготерпение, он сделался хуже. Это касается не тебя, а его. Хочешь ли узнать, что претерпел Бог? Жертвенники его разрушили, пророков убили, а он перенес все. Не мог ли он не спаслать молнии свыше? Но после того, как посланных им пророков убили, он послал сына. Когда они обнаруживали большое нечестие, тогда он оказывал благодеяние. Так и ты, когда видишь гневливого, ожесточившимся, тогда тем более уступи, потому что самое ожесточение его имеет нужду в большем послаблении. Чем сильнее он оскорбляет, тем в большей кротости имеет нужду. Подобно тому, как горячка, когда особенно усиливается, тогда требует спокойствия, так и ожесточившийся. Когда зверь слишком рассвирепеет, тогда мы все убегаем от него, так и от гневного. Не подумай, что это честь для него. Разве мы хотим почтить зверя или беснующихся, когда убегаем от них? Нисколько. Это бесчестие укоризны, или лучше не бесчестие укоризны, но снисхождение и человеколюбие. Не видишь ли, как мореплаватели, когда поднимается сильный ветер, спускают паруса, чтобы не потопить корабля? И садник, когда кони понесут ее, дает им волю и не удерживает, чтобы напрасно не истощить свои силы. 286. Так поступай и ты. Гнев — это огонь. Это сильный пламень, требующий горючего вещества. Не давай пищи огню, и скоро прекратишь зло. Гнев не имеет силы сам по себе, если кто-либо другой не будет поддерживать его. Ничто не может оправдать тебя. Тот одержим неистовством и не знает, что делает. А если ты, взирая на него, впадаешь в то же и не умудряешься его примером, то можешь ли получить прощение? Если бы кто, находясь на пиршестве, увидел другого в преддверии, в пьяном, безобразном виде, а потом и сам впал в то же, не будет ли это непростительно, тем более, что он упился после того? Так и здесь. Не будем думать, будто можно сказать в оправдание: «Не я начал». Это служит к нашему же обвинению, что мы, видя его, не умудрились. Это подобно тому, как если бы кто сказал: «Убил не я первый». Потому-то ты и достоин наказания, что, видя и пример, не удержал себя. Если бы ты видел, как пьяный блюет, мучится, терзается, выпучивает глаза, наполняет стол нечистотою, и все убегают от него, а потом сам впал в то же, то не тем ли более ты был бы отвратителен? Таков и гневающийся. Он напрягает жилы более блюющего, распаляет глаза, терзается внутренностями, изрыгает слова гораздо сквернее той пищи, говорит все как бы непереваренное и ничего дельного, потому что гнев препятствует, и как там часто избыток мокрот, раздражая желудок, совершенно источащает его, так и здесь избыток жара, возмущая душу, не позволяет скрывать того, о чем лучше бы молчать, и гневающийся говорит все, что следует и чего не следует, посрамляя не слушающих, но самого себя. И как мы убегаем от блюющих, так и от гневающихся. Что мы делаем тогда? Посыплем пепел на их блевотину, тихонько подзовем псов, чтобы они съели изблеванное, Знаю, что вы слушаете с отвращением, но мне хочется, чтобы вы чувствовали то же, когда видите и то состояние, а не услаждались им. Гневливи не чистей пса, возвращающегося на свою блевотину. Если бы он, изблевав, однажды перестал, то не был бы подобен ему. Если же опять изблевывает тоже, то очевидно, что он пожрал изблеванное. Но что сквернее этого? Что не чистей уст, пожирающих такую пищу? Притом первое есть дело природы, а последнее нет. Или лучше, и то, и другое противно природе. Как? Так. Гневаться всуе не свойственно природе, но противно ей. Потому он и не говорит ничего, как человек, но иное, как зверь, иное, как беснующийся. Как телесная болезнь противна природе, так и это. А то, что это противно природе, видно из того, что если он долго останется в таком состоянии, то мало-помалу погибнет. А оставаясь долго в том, что свойственно природе, не погибнет. Я желал бы лучше разделять трапезу с человеком, питающимся грязью, нежели с произносящим такие слова. Не видите ли, как свиньи пожирают кал? Так и они. Что в самом деле срамнее слов, которые произносят гневливые? Они как бы стараются не сказать ничего здравого, ничего чистого, но что только есть постыдного, что только есть безобразного, то и стараются сказать и сделать. И что всего хуже, посрамляя более самих себя, думает, будто посрамляют других. А что они посрамляют самих себя, видно из вышесказанного. Не возражая мне, что они говорят ложь, пусть, например, отъявленная блудница или кто-нибудь из действующих на зрелище ведет с кем-нибудь ссору, пусть этот скажет ему такие слова, а он этому точно так же. Кто из них будет более оскорблен такими словами? Тот слышит то, что в нем есть, а это чего в нем нет. Таким образом, в том ничего не прибыло к стыду его, а у этого многое прибавилось к стыду его. Но пусть действительно будут какие-либо дела, о которых знает один только гневливый. И пусть он, молчавший прежде, обнаружит их во время гнева. И в таком случае он более вредит самому себе. Каким образом? Соделываясь провозвестником зла, заслуживая славу бессовестного и неверного. Он увидит, как все тотчас будут порицать его и везде говорить так. Если бы он знал даже об убийстве, скажет, то и это все высказал бы. Все будут отвращаться от него, как от нечеловека, ненавидеть его, называть свирепым и диким зверем и скорее простят тому, нежели ему. Мы не столько отвращаемся от тех, которые имеют раны, сколько от тех, которые стараются обнажить и показать их. Так и он оскорбляет не того только, но и самого себя и слушающих, и всю вообще природу человеческую. Он поразил слушателя, но ничего доброго не сделал. Потому Павел и говорит, чтобы говорил только доброе для созидания, чтобы доставляло благодать слушающим. Будем же иметь язык, изрекающий доброе, чтобы снискать любовь и благорасположенность. Но зло дошло до того, что многие хвалятся тем, чего надлежало бы стыдиться. Многие произносят такую угрозу. «Ты не устоишь, — говорят, — против языка моего». Такие слова свойственны женщине пьяной и беспорядочной, старухе непотребной, которую преследуют на торжище. Нет ничего постыднее этих слов, нет ничего недостойнее мужа, ничего женоподобнее, как в языке полагать свою силу и хвалиться злословием, подобно действующим на зрелищах, подобно шутам, тунеядцам и льстецам. Более свиньи, нежели люди, те, которые этим хвалятся. Тебе надлежало бы скрывать это от самого себя. Если бы кто другой сказал тебе об этом, надлежало бы бежать от слов его, как враждебных и недостойных мужа. А ты сам делаешься провозвестником укоризн. Но ты нисколько не повредишь слушающим от тебя злое. Потому увещевая, уразумев, как велико это зло, которым многие даже хвалятся, опомнимся, исправим преданных этому безумию, изгоним из города такие общества, благоустроим наш язык и воздержим его от всякого злословия, чтобы, очистившись от грехов, мы могли приобрести благоволение свыше и сподобиться человеколюбие Божие благодатью и щедротами единородного Его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 32, 289. Деяния 14:28. «И пребывали там немалое время с учениками. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Смотри, как везде иудеи сами подают повод и вынуждают апостолов обращаться к язычникам. Прежде, будучи порицаем, Павел оправдывался и в свое оправдание сказал все, что делало слово его удобоприемлемым. А затем, когда иудеи отвратились, пошел к язычникам. Теперь, опять видя новое затруднение, он поставляет закон. Так как они, Павел и Варнава, как наученные Богом, говорили безразличие всем, то это и возбудило ревность тех из иудеев, которые учили не только обрезанию, но и тому, что без него не можете спастись. Благовременно было сказать, напротив, если кто обрежется, не может спастись. Видишь ли, беспрестанные искушения изнутри и извне. Хорошо, что это происходит в присутствии Павла, который мог сделать возражение. Но Павел не сказал, что же, неужели я не заслуживаю доверия после таких знамений? А поступил кротко для ниже. И смотри, все после этого узнают о случившемся с язычниками, и даже самаряне. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывши провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые с фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одних первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Смотри, как Петр доселе сообщается с иудеями, будучи давно уже отделен от этого общения. «Вы знаете», — говорит, — вероятно, здесь и были обвинявшие его прежде за Корнилия и входившие вместе с ним в дом Корнилия. Потом оно и приводит их свидетели. «Одни первых». Что это значит? «Среди вас». То есть, говорит, в Палестине или в присутствии вашем, устами моими. Смотри, как он показывает, что Бог говорит через него, а не что-либо человеческое. И сердцеведец, Бог, засвидетельствовал им, указывает им на свидетельство Духа. Дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Смотри, как везде он уравнивает язычников с иудеями и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. По вере одной, говорит, они получили то же самое. Это служит к стыду иудеев, или лучше, может и их научить, что нужна одна вера, а не дела закона и не обрезания. Говоря это, апостолы желают не оправдать только язычников, но научить и иудеев, оставить закон. Впрочем, они еще не выражают этого. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как они. Что значит искушаете Бога? Что не веруете, говорит, Богу? Что искушаете его, как будто он не может спасти верою? Следовательно, держатель закона есть знак неверия. Затем показывает, что они и сами не получают от того никакой пользы. Но все слагает на закон, а не на них. И таким образом смягчает облегчение, которого не могли, говорит, ни отцы наши, ни мы понести. Какой силой исполнены эти слова? Он говорит то же, о чем пространнее сказал Павел в послании к римлянам. «Если Авраам оправдался от дел, — говорит он, — то имеет похвалу, но не от Бога». Видишь ли, что это служит более к научению иудеев, нежели к оправданию язычников. Если бы он говорил об этом без особенного повода, то, может быть, не выразил бы такого замечания. Но, получив тогда повод, он уже говорит безбоязненно. И смотри, как везде действия врагов обращаются в пользу апостолов. Если бы они не подали поводу, то не было бы изречено ни это, ни то, что следует за этим. А отсюда не научается, что хотя бы язычники не захотели обратиться, и тогда не следует презирать их. Но обратимся к вышесказанному. «В нас, — говорит, — избрал одней первых». Этими словами показывает, что это было давно, а не теперь. Немаловажно и то, что это относится к верующим иудеям. Двумя обстоятельствами подтверждается сказанное – временем и местом. Хорошо также сказано «избрал», не сказал «благоволил», как бы к ним, но «избрал». Откуда это известно? От Духа, говорит. Потом показывает, что не о благодати только, но и о добродетели их свидетельствует то, что им дано нисколько не менее. И не сделал никакого различия между нами и ими. Следовательно, везде должно исследовать сердца. Благовременно сказать «сердцеведец Бог свидетельствует», подобно как в том месте «Ты, Господи, сердцеведец всех». Деяния 1.24. «А что это угодно Богу, смотри, что присовокупляет». И не положил никакого различия между нами и ими. Сказав о свидетельстве касательно них, потом изрекает великую истину, которую возвещает Павел. «Ни обрезание, ни необрезание ничего не значит. И еще, чтобы из двух создать одно». Семена всего этого заключается в речи Петра. Не сказал между обрезанными, но между нами, то есть апостолами. Потом, чтобы не огорчить словом «ничего», прибавляет «верою очистив сердца их» и таким образом разрешает недоумение. Сначала он изъяснил предмет речи, а потом показывает, что не закон худ, но они сами слабы. 291. Смотри, как он устрашает в конце речи. Он ничего не говорит им из пророков, но ссылается на настоящие события, которых они сами были свидетелями. Вероятно, и они потом свидетельствуют и подтверждают речь его событиями. И заметь, Петр дает сначала произойти рассуждение в церкви, а потом говорит. Так как он говорил не об обрезанных, а о язычниках, одно, постепенно подтверждаясь, сделалось более доказательным, а другое было свойственно испытующими, можно ли спастись при законе. То смотри, что он делает. Он показывает, что они сами в опасности, если закон не мог сделать того, что сделала вера. Если же недостает веры, то неизбежно им угрожает погибель. Не сказал «вы не веруете», что было бы слишком тягостно, когда притом самое дело доказывало это. В Иерусалиме не было язычников, а в Антиохии они, конечно, были. Потому Павел и Варнава отправляются туда и пребывают там немалое время. Восстали же некоторые из фарисеев, еще страдавшие любоначалием, и желавшие подчинить себе верующих из язычников. Павел также был научен в законе, но не страдал этим недугом. По прибытии же его из Иерусалима учение стало более точным, так как если находящиеся в Иерусалиме не заповедуют ничего такого, то тем более не должны заповедовать они. Видишь ли, как они не страдают любоначалием, радуются о вере. Таким образом, рассказы их были не из честолюбия и не из тщеславия, но для оправдания проповеди к язычникам. Потому они не говорят ничего о случившемся с иудеями. Велико упорство фарисеев, после веры, налагающих закон и не повинующихся апостолам. Но посмотри, как эти беседуют кротко и без самолюбия. Такие беседы приятные и сильнее напечатлеваются. Видишь ли, как они никогда не заботятся о красноречии, но доказывают делами и духом. И при таких доказательствах они беседуют кротко. И смотри, они не идут порицать бывших в Антиохии, но отсюда опять берут повод к своим распоряжениям. Таким образом, заботились о любоначале и те, которые были осуждены, и без намерения апостолов. Впрочем, ничего такого они не произносили, но когда уже решили дело, тогда и написали с большей силою. Так кротость всегда есть великое благо. Кротость, говорю, а не холодность. Кротость, а не лесть. Потому что эти свойства весьма различны между собою. Ничто не раздражало Павла, ничто Петра. Если ты имеешь доказательства, то для чего гневаешься? Не для того ли, чтобы сделать их недействительными? Никогда не может убедить гневающийся. Вчера мы рассуждали о гневе. Ничто не препятствует говорить о том же и сегодня. Частое повторение, может быть, и сделает что-нибудь. И лекарство, имеющее силу исцелить рану, если не будет прилагаемо часто, испортит все. Не подумайте же, будто от невнимания к вам мы часто говорим об одном и том же. Если бы мы не обращали внимания, то и не говорили бы. Но мы потому теперь говорим это, что надеемся принести вам великую пользу. О, если бы мы постоянно говорили об одном и том же. О, если бы у нас не было ни другого предмета разговоров, ни другой заботы, кроме того, как бы обуздать наши страсти? Не странно ли, тогда как у царей, живущих в изобилии и такой чести, нет другого разговора ни за столом, ни в иное время, кроме того, как бы победить врагов, для чего они и делают каждый день совещания, собирают военачальников и воинов, требуют податей в гражданских делах, считают необходимым иметь в виду эти два обстоятельства. Как бы победить врагов и устроить в мире своих? Мы не хотим даже во сне рассуждать о таких предметах. О том, как бы купить поле, как приобрести рабов и увеличить имущество, мы рассуждаем каждый день и не знаем сытости. А о наших, поистине наших делах не хотим ни сами говорить, ни других говорящих о том слушать. О чем же, скажи мне, желаешь ты беседовать? Об обеде? Но об этом говорить свойственно поварам. О деньгах? Но это дело купцов и торговцев. О строениях? Но это архитекторов и домостроителей. О земле? Но это земледельцев. Наше же дело не иное какое, а то, как бы стяжать богатство для души. Потому да не будет вам противно наше слово. Отчего никто не осуждает врача, постоянно рассуждающего о врачебном искусстве, ни других художников, рассуждающих о своих художествах? Если бы наши страсти были так укрощены, что не нужно было бы и напоминать о них, то справедливо могли бы нас упрекать в честолюбии и тщеславии. Впрочем, и тогда не могли бы. Если бы они и были укрощены, и тогда нужно было бы говорить, чтобы не впасть в них снова. И врачи беседуют не только с больными, но и с здоровыми. Есть у них и книги такого содержания, чтобы одних исцелять от болезни, а другим сохранять здоровье. Так и нам, хотя бы мы и были здоровы, не следует уклоняться, но делать все, чтобы сохранить свое здоровье. 293. Если же мы больны, то для нас вдвойне нужны эти беседы. Во-первых, чтобы исцелиться от болезни, во-вторых, чтобы, исцелившись, не впасть в нее снова. Итак, мы будем беседовать ныне по способу врачебному, а не по такому, какой приличен в здоровом состоянии. Каким же образом можно исторгнуть эту злую страсть? Как утолить эту сильную горячку? Посмотрим, откуда она произошла, и уничтожим причину. Откуда же она обыкновенно происходит? От надменности и великой гордости. Уничтожим эту причину. И вместе уничтожится болезнь. А что такое надменность? Откуда она происходит? Может быть, мы находимся в опасности найти еще другое начало? Таким образом, какую причину укажет нам слово, на ту и устремимся, чтобы исторгнуть зло в основании и с корнем. Откуда же надменность? От того, что мы не испытуем себя самих, о свойствах земли, хотя мы и не земледельцы, стараемся узнать, также о свойствах растений, о свойствах золота, хотя мы и не торговцы, об одеждах, обо всем, а относительно нас самих и нашей природы не стараемся этого делать. Но кто же, скажешь, не знает собственной природы? Многие, может быть, все, кроме немногих. Если угодно, отсюда я и начну обличение. Скажи мне, что такое человек? Если кого спросить, чем он отличается от бессловесных, как он сроден с существам небесным, что может сделаться из человека, мог ли бы он отвечать правильно? Не думаю. Как о какой-нибудь вещи, так и о человеке можно сказать, человек есть существо, но он может сделаться и ангелом, и зверем. Не странными ли кажутся вам эти слова? Но вы часто слышали их в Писании. Там о некоторых людях говорится, что ангел Господень, он, и законы, говорит, ищут от уст его, Малахия 2.7, еще посылая ангела моего перед лицом моим, там же 3.1, а некоторые же, что они змеи, порождения ехидны, Матфея 12.34. Так, по собственному настроению, он может быть всеми, и ангелом, и человеком. Что я говорю ангелом? И сыном Божьим. Я сказал, говорит Писание, все вы боги, сыны Всевышнего, все вы. А еще важнее то, что он сам имеет власть делаться и Богом, и ангелом, и сыном Божьим. Человек даже созидает ангела. Может быть, вас изумляют эти слова? Но послушайте, что говорит Христос. В воскресенье не женится, не выходит замуж, но бывает как ангелы. И еще, кто может вместить, да вместит. Вообще ангелами делает добродетель, а добродетель в нашей власти. Следовательно, мы можем созидать ангелов, если не по естеству, то по произволению. Без добродетели нет никакой пользы быть ангелом по естеству. Это доказывает дьявол, бывший таким прежде. А с ней нет никакого вреда быть человеком по естеству. Это доказывает Иоанн, бывший человеком. Или я, вошедший на небо, и все имеющие отойти туда. Им и тело не воспрепятствовало обитать на небе, а те, будучи и бестелесными, не могли остаться на небе. Потому пусть никто не скорбит и не жалуется на свою природу, как бы она препятствовала, но на свое произволение. Тот лев сделался из бестелесного. Вот, говорит, противник ваш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А мы делаемся ангелами из телесных. Подобно тому, как кто-либо, нашедший драгоценное вещество, например, жемчуг или перл, или другое что подобное, и пренебрегший им, как несведущий в таких вещах, понес бы великую потерю. Так и мы, если не будем знать своей природы, то совершенно пренебрежем ею. Если же познаем ее, то окажем великое попечение и получим величайшую пользу, потому что из нее бывает царская одежда, из нее царское жилище, из нее царские члены, из нее все царское. Не будем же злоупотреблять ко вреду своему собственную природою. Немного умолил нас Бог пред ангелами, Псалом 8:6, то есть смертью, но и это мы получили на малое время. Итак, ничто не препятствует нам приблизиться к ангелам, если мы захотим. Да будет же, да будет в нас это желание, чтобы нам, совершив свой подвиг, посылать славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 33. 295 Деяния, 15:13. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи и братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально призвел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано. Иаков был епископом Иерусалимской церкви, потому он и говорит последнее. Здесь исполняется сказанное: при устах двух или трех свидетелей станет истина всякое слово. Посмотри на благоразумие его. Он подтверждает свое слово новыми учителями и древними пророками, так как он не мог указать на какое-либо событие, подобно Петру и Павлу. И хорошо устрояется, что это произошло через тех, которые не намеревались остаться в Иерусалиме. А этот Иаков, поучающий их, не был подчинен им, хотя и не отделялся от их мнения. Что он говорит? «Мужи, братья, послушайте меня». Некоторые говорят, что этот Иаков есть тот самый, о котором упоминает Лука 5:10. Иные, разумеют другого, соименного ему. Тот ли он или другой, нет нужды исследовать. А только следует принять, как необходимое, то, что сказано им. «Мужи, братья», — говорит он, — «велико смирение этого мужа и совершенна эта речь». Она полагает конец делу. «Как прежде Бог посетил принять от народов людей, хотя он издавна был известен, но как не был непререкаем, не будучи древним, то присовокупляет древнее пророчество и говорит: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Как? Разве Иерусалим не был возобновлен и после опять не был разрушен? Но не об этом он говорит здесь. О каком же, скажешь, он говорит возобновление? О том, которое было после плена Вавилонского. Ведомы Богу от вечности все дела его. От вечности. Непререкаемы слова его. Здесь говорит нет чего-либо нового, но все предозображено от начала. Затем следует его мнение. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Так как они еще не слыхали из закона об этом предмете, то он прилично приводит изречение из закона, чтобы не показалось, что он нарушается. Но смотри, он не допускает их выслушать это от закона, но от себя самого. То есть, я рассуждаю так, полагаю, то есть выслушав от меня самого, не от закона. Потом постановляется общее решение. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избравшие среди себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, именно Иуду, прозываемого Варсавой, и Симона, мужей, начальствующих между братьями. Смотри, они не просто постановляют это, но чтобы решение было достоверное, чтобы прибывшие с Павлом не подвергались подозрению, посылают тех от себя. И смотри, как сильно они укоряют противников в своем послании, написавши и вручивши им следующее. «Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». Обличение достаточно для неразумия тех и достойной кротости апостолов, которые не сказали ничего более. Но мы, собравшись единодушно, рассудили избравших мужей послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более, кроме всего необходимого. Чтобы показать, что не самовластно, что это всем изволилось, что они пишут это с рассуждением, он и говорит так, избранных от нас, мужей. Следовательно, это не человеческое учение, если Духу так было угодно. Опять называет закон бременем. Потом делает оговорку касательно следующего. Итак, воздерживайте от идола жертвенного и крови. По-славянски. Разве нужных сил огребать от идола жертвенных и удавленных и блуда? Новый закон этого не предписывал. Христос нигде не говорит об этом, но они заимствуют это из закона. И удавленный говорит, здесь запрещается убийство. Итак, отправленные пришли в Антиохию и собравшие людей вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались о всем наставлении, потому что показывает, что и те утешали их, писатель присовокупляет. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Потом, чтобы показать, что и те утешали их, писатель так и говорит. 296. Прекратились несогласия и распри, потому, утвердив их, они отошли с миром. С Павлом у них были и состязания, но Павел и после того учит. Так в церкви не было никакой надменности, но великое благочиние. И смотри, после Петра говорит Павел, и никто не останавливает его. Яков ожидает и не выступает вперед, хотя ему предоставлено было первенство. Ничего не говорит здесь Иоанн, ничего и прочий апостол, и хотя молчат, но не огорчаются. Так душа их была чужда тщеславия. Но обратимся к вышесказанному. После же всех начал говорить Иаков. Сначала говорил Петр сильнее, а потом этот короче. Так всегда нужно поступать тому, кто имеет большую власть, укоризны предоставлять другим, а самому говорить с большей кротостью. Хорошо он сказал, Симон изъяснил, как бы и тот выражал мнение других. Смотри, насколько древним он представляет это дело. Не просто избрал, но о имени своем, то есть во славу свою, не стыдится назвать славой имени его, принять язычников, так как это большая слава, и здесь он указывает на нечто великое. На что же? На то, что они, говорит, приняты прежде всех. А за этим, говорит, обращусь и воссоздам скинию Давида, упадшую. Кто рассмотрит внимательно, тот найдет, что царство Давида стоит и теперь. Если царствует потомок его, то, конечно, существует его царство. Какая польза от здания города, когда нет подданных? И какой вред от разрушения города, когда все готовы отдать за него души свои? Таким образом, оно не только стоит, но еще сделалось знаменитее всех, потому что прославляется теперь во всей вселенной. Исполнилось одно, должно исполниться и другое. Сказав «и создам», присовокупляет и причину. Для чего это именно? Чтобы прочие человеки взыскали Господа. Если город восстановлен для того, что кто произошел от них, то очевидно, что причиной создания города было призвание язычников – кто эти прочие? Те, которые остались тогда и непринятыми. Но смотри, он соблюдает порядок и поставляет их на втором месте. Говорит Господь, творящий все сие, не только глаголит, но и творит. Следовательно, призвание язычников есть дело Божие. Впрочем, дело шло о другом, как выразил ясно и Петр, о том, что не должно обрезываться язычникам. Для чего же ты говоришь это? Они не то говорили, что не должно принимать их, когда они веруют, но то, что должно принимать с соблюдением закона. Петр хорошо объяснил это. Но так как это более всего смущало слушателей, то Яков опять обращает на это внимание. И смотри, то, что нужно положить за правило, не соблюдать закона, доказал Петр. А о том, что свойственно нам и давно было принято, говорит Яков, и особенно останавливается на том, о чем ничего не было писано, чтобы врачевать ум их напоминанием о допущенном, удобно доказать и это. Посему, я полагаю, не обременять язычников, обращающихся к Богу, то есть не отвращать их. Если Бог призвал, а соблюдение закона отвращает их, то в этом случае мы воюем против Бога. Хорошо он сказал, обращающихся из язычников, показывая темы Божие о них смотрение свыше, их покорность и готовность к призванию. Что значит «полагаю»? Иначе сказать «со властью» говорю, что это так. Но заповедовать им, говорит, чтобы они отвращались от идоложертвенного. Хотя это касается предметов телесных, но необходимо воздерживаться от них, потому что они производили великое зло. А чтобы кто-нибудь не возразил, почему мы не предписываем того же иудеям, он присовокупил. Ибо Моисей от родов древних по всем городам проповедующих имеет. То есть Моисей непрестанно говорит им об этом, что и означает слова «по все субботы читаемые». Смотри, какое снисхождение. В чем закон не причинил вреда, в том апостол оставил его им наставникам. А между тем даровал благодать, ни в чем не стесняющую, повелев иудеям повиноваться ему во всем и не подчиняя ему верующих из язычников. Таким образом, чем, по-видимому, почтил его и удержал власть его над своими, тем самым устранил от него язычников. Почему же они, иудеи, не научаются от него? По своему непокорству. Отсюда он показывает, что им ничего более не следует соблюдать из закона. Если же им не предписывается об этом, то не потому, чтобы они должны были соблюдать что-нибудь более, но потому, что они имеют учителя. Не сказал не соблазнять их или превращать, как сказал Павел галатам, но не обременять, чем означается не иное какое-либо действие, как только отягощение. Таким образом, он разрешил все. По-видимому, он заповедует соблюдать закон, потому что из него заимствуют эти предписания. Но в действительности он отрешил от него, заимствуя только это. Часто было говорено им об этом, но говорит и он, чтобы показать, что он уважает закон, и притом говорит не от лица Моисея, а от лица апостолов, и для исполнения многих заповедей избрал одну, это особенно и успокоило их. Итак, самое разногласие произошло по смотрению Божию, чтобы после разногласия учение сделалось более твердым. «Тогда, — говорит писатель, — угодно было апостолам, тому же нарочитые, послать братьев, не каких-нибудь, но нарочитых посылает после избрания, сущих в Антиохии, Сирии и Киликии, где народилась болезнь». 299. Смотри, как они не говорят против тех ничего оскорбительного, но заботятся только об одном, чтобы исправить случившееся. Это и расположило тамошних возмутителей принять решение. Не сказали «вы престители, губители» и тому подобное. Когда нужно было, то Павел поступал так, например, когда он говорил «о, исполненный всякой неправды». Но здесь, когда дело было уже исправлено, не было в этом нужды. И смотри, не говорит, что некоторые от нас повелели вам соблюдать закон, но возмутили вас словами развращенными. Невозможно выразиться точнее. Никто не сказал бы так хорошо. «Души, — говорит, — развращающие». Утвержденных уже, как бы в здании, перелагая уже положенное другими, которого мы им не повелевали. Если они возлюбленные, то не пренебрегут ими. Если предали души свои, то они достойны доверия. Послали, говорит, Иуду и Силу, и следовало явиться не одному только посланию, чтобы не сказали, что сократили определение, сказали одно вместо другого. Похвала, приписанная Павлу, заградила им уста, потому и отправляется не один только Павел или Варнава, но и другие от церкви, чтобы не смотрели на него с подозрением, так как он держался того же учения, и не одни только посланные из Иерусалима. Показывает, как они достойны доверия. Они не превозносятся, говорит, не столь неразумны, потому и прибавил, предавшими души свои ради Господа нашего Иисуса Христа. А почему сказал так угодно Духу Святому и нам? Тогда как достаточно было бы сказать Духу Святому. Духу Святому сказано для того, чтобы не подумали, что это человеческое учение, а нам для того, чтобы внушить, что и они сами принимают это, хотя и принадлежат к обрезанным, чтобы не возлагать иного груза, иной тяготы. Говорят это потому, что обращает речь к людям немощным и находившимся в страхе, потому и прибавляет это. Но в то же время показывает, что определение является не по снисхождению, не потому, будто щадили их, как немощных. Напротив, великое было тогда уважение к учителям, но потому, что это было бы излишним бременем. Смотри, как кратко послание и не заключает в себе ничего лишнего, ни хитросплетений, ни умозаключений, но только определение. Оно было законоположением духа. Бременем же называют закон в разных местах. И опять собравший народ послали послание. Показывает, как они были достойны доверия. Мог сделать это и Павел, но следовало и им. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Уже нет распри, нет разногласия. Тогда, мне кажется, они приняли десницы апостолов, как сам Павел говорит, и подали Варнаве и мне руку. Говорит также, и ничего не приложили, не наложили никакого дополнительного ига, потому что они приняли его мнение и с уважением одобрили. Показывает, что и по человеческому соображению, а не только от духа, можно видеть, что язычники совершали грехи неудобо исправимые. Это не требует разумления духа. Показывает также, что прочее не необходимо и даже излишне, если только это необходимо. Чтобы они соблюдали себя, говорит, и делали добро, выражает, что этого достаточно для них и ничего более не нужно. Можно было заповедать и без послания, но чтобы закон был заключен в письмене, они пишут послание. И опять, чтобы было это повиновение закону, и они тем говорили, и те исполняли, и с миром. Да не соблазняют и нас еретики. Смотри, сколько было соблазнов в начале евангельской проповеди. Не говорю о внешних, эти ничего не значили, но о внутренних. И, во-первых, Анания, потом ропот, затем Симон Волх, потом негодование на Петра за Корнилия, затем голод, и, наконец, это самое главное из зол. Действительно, как скоро является какое-нибудь добро, то невозможно, чтобы не примешивалось и зло. Не будем же смущаться, если некоторые соблазняются, но и за них будем благодарить Бога, что Он делает нас более опытными». Не скорби только, но и самые искушения, не скорби только, но самые искушения делают нас более славными. Держащиеся истины, если никто не совращает его, не был бы крепким любителем истины. А когда многие совращают его, тогда он делается славным. Что же, не для этого ли и бывают соблазны? Не говорю, что будто бы Бог производит их, да не будет. Но он и через это зло благодетельствует нам, хотя сам отнюдь не желает его. «Дай им, — говорит он, — чтобы были они едины. И если же бывают соблазны, то и они нисколько не вредят им, но приносят пользу. Как мученикам невольно приносят пользу те, которые влекут их на мучения, а Бог отнюдь не побуждает их к тому, так и здесь. Не будем же взирать на то, что многие соблазняются. То самое и служит знаком превосходства нашего учения, что многие притворно подражают ему». Ведь если бы оно не было хорошо, то они не представлялись бы подражающими. Раскрою это яснее. 301. Благовонное масло имеет подделатели, как, например, лист амома. Так как они редкие и нужны, то и бывает много поддельных. Никто не станет подделывать что-нибудь другое из вещей дешевых. Так и чистая жизнь имеет многих подделывателей. Никто не решится казаться пребывающим в нечистоте, но пребывающим в иночестве. Что же мы будем отвечать еленам? Вот приходит Елен и говорит: «Я хочу быть христианином, но не знаю, к кому присоединиться. У вас много несогласий и распри, великое смятение. Какое мне избрать учение? Какое предпочесть? Каждый говорит, я содержу истину. Кому верить, когда я совершенно ничего не знаю в Писаниях?» И те еретики представляют то же самое. Точно это бывает между нами. Но если бы мы говорили, что нужно верить умствованием, то ты справедливо мог бы смущаться. Если же мы говорим, что нужно веровать Писаниям, которые просты и истинны, то тебе легко найти требуемое. Кто согласен с Писаниями, тот христианин, а кто не согласен с ними, тот далек от этого правила. А что, если он придет и скажет: «Писание говорит так, а ты говоришь другое», и вы изъясняете Писание иначе, извращая смысл их? Но скажи мне, разве ты не имеешь ума и рассудка? Как я, скажет, могу судить, не зная ничего вашего? Я хочу быть учеником, а ты уже делаешь меня учителем. Если он так скажет, то говори. Говори, что мы будем отвечать. Как убедим его? Спросим, не притворство ли это и предлог. Спросим, осуждает ли он еленов. Во всяком случае, он скажет что-нибудь, потому что, не осуждая их, не пришел бы к нам. Спросим о причине, почему он осуждает. Потому что не напрасно же осуждает. Он скажет, как известно: «Потому что боги их суть твари, а не бог не созданный». Хорошо. После этого, если он найдет тоже в иных ересях, а у нас противно это, нужно ли и говорить более? Все мы исповедуем, что Христос есть Бог. Посмотрим же, кто с этим согласен и кто не согласен. Мы, называя его Богом, и говорим о нем достойное Бога, что он имеет власть, что он не есть раб, но свободен, что он творит все сам собою. А еретик напротив. Опять спрошу, когда ты хочешь научиться врачебному искусству, то скажи мне, просто ли и как случилось принимаешь преподаваемое? У врачей много мнений. Если просто будешь принимать все, что не услышишь, то этого недостойно мужа. Если же с умом и рассуждением, то без сомнения научишься доброму. Мы называем его сыном и точно так признаем, как говорим. А еретики называют так, но не исповедуют. Сказать яснее. Они имеют некоторых людей, по имени которых называется, то есть по имени своего ереси начальника. Такова каждая ересь. А у нас не человек какой-нибудь дал нам название, но сама вера. Итак, с твоей стороны это притворство и предлог. Скажи мне, почему ты, когда хочешь купить одежду, то хотя и не знаешь ткацкого искусства, не говоришь таких слов: «Я не умею купить, меня обманывают», но употребляешь все, чтобы сделаться сведущим. Когда хочешь купить и другое что-нибудь, то всячески стараешься получить верные сведения, а здесь говоришь это. Судя по этим словам, ты вовсе не хочешь принимать ничего. Пусть тот, кто не имеет никакого учения, говорит, что ты говоришь о христианах. Так много их и столько различных содержат учений. Один елен, другой иудей, иной христианин. Не нужно принимать ни одного учения, потому что они противоречат друг другу. Я ученик, не хочу быть судьей, не могу осуждать ни одного учения. Но у тебя такой предлог не имеет места. Если ты был в состоянии отвергнуть ложное, то будешь в состоянии, пришедший сюда, оценить истинное. Кто не осуждает никакого учения, тот легко скажет это. Но осудивший какое-нибудь, хотя он еще не избрал ничего другого, с течением времени может узнать нужное. Не станем же притворствовать и изобретать предлоги. Все легко. Если хочешь, я покажу тебе, что это только предлог. Ты знаешь, что должно делать и чего не должно? Почему же делаешь не то, что должно, а чего не должно? Делай, что должно, и с правыми мыслями проси от Бога. И он, конечно, откроет тебе. Бог не смотрит на лицо, говорит Писание. Но во всяком народе, боящийся его и делающий правду, приятен ему. Кто слушает без предрассудка, тот не может не убедиться. Как в том случае, когда если какое-либо мерило, по которому можно определять все, не требуется больших рассуждений, а легко обличить измеряющего неверно. Так и теперь. Отчего же не видит? Много содействует тому предрассудки и человеческие побуждения. Но скажешь то же самое и они об нас говорят. Как? Разве мы отделились от церкви? Разве мы имеем ереси начальников? Разве мы называемся по имени людей? Разве есть у нас какой-нибудь предводитель, подобно как у них, у того Маркион, у другого Манихей, у иного Арий, а у иного еще какой-нибудь начальник ереси. Хотя и мы имеем известные названия, но не имеем начальников ереси, а предстоятелей наших и правителей церкви. Мы не имеем учителей на земле, да не будет, а имеем одного, который на небесах. И они, скажешь, утверждают тоже. Но у них есть названия, осуждающие их и заграждающие им уста. Много было еллинов, и никто не предлагал таких вопросов. И у философов было тоже. Но это не препятствовало никому из тех, кто имел здравое учение. Потому и об иудеях не говорили, когда они занимались этим, что между ними есть такие-то и такие-то. Кому из них нам следует верить? Но верили, как должно. Будем же и мы покоряться законам Божиим и во всем делать угодно Ему, и поступать по воле Его, доколе продолжаем настоящую жизнь, чтобы, прожив добродетельно остальное время нашей жизни, мы могли получить благо, обетованное любящим Его, и сподобились чести с угодившим Ему, благодати человеколюбием, единородного Сына Его и Всесвятого и Животворящего Духа, единого и истинного Божества, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 34, 303. Деяния 15.35. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне». Как они живут? Посмотри опять на их смирение, как они преподают Слово вместе с другими. Лука изобразил нам нравы и прочих апостолов и показал, что один из них был более мягкосерден и снисходителен, а другой более суров и строг. Различные бывают дарования. Это, как известно, есть также дарование. Одно потребно по отношению к людям с одними нравами, а другое с другими. Так что если бы переменить их, то они сделались бы бесполезными. По-видимому, между Павлом и Варнавой произошло некоторое разногласие. Но все это происходит по устроению Божию, чтобы каждый из них занял соответственное себе место. С другой стороны, нужно, чтобы не все были в равной чести, но один начальствовал, а другой подчинялся. И это по устроению Божию. Притом кипряне ничего такого не показали, что бывшие в Антиохии и другие. Для одних нужен был нрав мягкосердный, а для других, напротив, Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией. И в пророках мы видим различные характеры и различные нравы. Например, Илья строг, Моисей кроток. Так и здесь Павел был тверд, но смотри при этом на его кротость. Он просил, говорит писатель, чтобы отставшего от них в Памфилии не брать с собою. Как военачальник не желал бы иметь при себе оруженосца постоянно небрежного, так не желал и апостол. Это и других вразумляло, и того самого исправляло. Итак, скажешь, Варнава был нехорошего нрава? Отнюдь нет. Думать так об нем весьма нелепо. В самом деле, не нелепо ли считать его дурным за такое маловажное дело? И смотри, во-первых, оттого не произошло никакого зла, что они разлучились друг с другом, сделавшись таким образом достаточными для всех язычников, а напротив, великое благо. Во-вторых, если бы этого не случилось, то они нелегко решились бы отделиться друг от друга. Подивись лучше тому, что писатель не умолчал об этом. Ты скажешь, если следовало разделиться, то можно было бы и без распри. Но здесь особенно и обнаружились человеческие свойства их. Если этому следовало быть во Христе, то тем более в них. С другой стороны, распря не была бы предосудительна, если каждый припирался бы о таких предметах и с такой справедливостью. Если бы кто из них огорчался, домогаясь собственной пользы и собственной чести, то действительно было бы неодобрительно. Если же каждый из них, желая учить и наставлять, отправляется один одним, а другой другим путем. Что здесь предосудительного? Многое они делали по человеческому рассуждению. Не были ведь они камнями или деревами. И смотри, Павел выражает неудовольствие на Марка, но приводит и причину. Он уважал Варнаву за великое его смирение, за то, что он находился при нем и разделял с ним столько трудов, но уважал не так, чтобы пренебрегать долгом. Кто из них советовал лучше, не наше дело исследовать. По крайней мере, великое было смотрение Божие, что одни из верующих должны были удостоиться вторичного их посещения, а другие ни одного. В Антиохии они не просто пребывали, но учили. Чему учили? Что проповедовали? Что нужно было как для верующих, так и еще неверующих. Было множество соблазнов, и потому присутствие их было необходимо. А что касается их распри, то должно смотреть не на то, в чем они бы были не согласны, а на то, в чем они согласились между собою. Разделение их послужило к большому благу, которое произошло по этому поводу. Что же, врагами ли они расстались? Нисколько. И после того ты видишь, как Павел в посланиях своих упоминает о Варнаве с великими похвалами, 2 Коринфянам 8:18. Была между ними распри, говорит писатель, но не вражда, не раздор. Разногласие. Распри сделала то, что они разделились, и хорошо, так как, что после каждой из них порознь предпринял полезного. Того не сделал бы по тому самому, что были бы вместе. 305. Мне кажется даже, что и разделение произошло у них по согласию, и что они сказали друг другу: «Так как я не желаю этого, а ты желаешь то, чтобы нам не рассориться, разделимся по разным местам». Таким образом, они сделали это, совершенно уступая друг другу. Варнава хотел, чтобы оставалось мнение Павла, и потому отделился. Так же и Павел хотел, чтобы оставалось мнение Варнавы, и потому делает то же и отделяется. О, если бы и мы разделялись друг от друга таким же образом, и для того, чтобы идти на проповедь. Павел, говорит писатель, избрал силу и был предан благодати Божией от братьев. Удивительно, весьма велик этот муж. А Марку эта распри принесла большую пользу. Строгость Павла вразумила его, а доброта Варнавы сделала, что он не остался. Так распри, бывшая между ними, достигает одной цели – пользы. Видя, что Павел решается оставить его, Марк весьма устрашился и осудил себя. А видя, что Варнава столько расположен к нему, он весьма возлюбил его. Таким образом, распри учителей исправил ученика. Так он далек был от того, чтобы соблазняться ею. Если бы они делали это для собственной чести, то, конечно, он мог бы соблазниться. Но так как они припирались для его спасения, единственно для того, чтобы показать, как премудры советы Бога, удостоившего его такой чести, то что здесь предосудительного? 305. Посмотри на мудрость Павла. Он не прежде отправляется в другие города, как посетив уже принявшие слово, и проходил в Сирии, Киликии, утверждая церкви. Дошел он до Дерби и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец еллин. Неблагоразумно было бы ходить напрасно. Будем так же поступать и мы, будем наставлять наперед прежних, чтобы они не послужили препятствием для последующих. Посетим, говорит, братьев, как они живут. Он не знал об этом как следует, и потому пошел посетить братью. Видишь, как он постоянно бодрствует, заботится, не остается на одном месте, хотя подвергался множеству опасностей. Видишь ли, что и прибытие его в Антиохию было не от страха. Как врач он пошел к болящим. Необходимость посещения изъяснил в словах, кому мы проповедовали слово. Варнава отделился и уже более не сопутствовал ему, избрал силу, говорит писатель, и был предан благодати Божией. Что это значит? То есть молились, просили Бога. Смотри, как всегда много может молитва братья. И затем пошел пешком, желая на пути принести пользу видевшим его, и благоразумно. Когда они спешили, то плыли. А теперь не так. О котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был еллин. Достойно удивления мудрость Павла. Он, столько восстававший против обрезания, употреблявший все меры и успокоившийся не прежде, как достигнув цели, тогда, когда это учение было утверждено, обрезывает ученика. Не только другим не возбраняет, но и сам делает это. Нет никого мудрее Павла. Он во всем смотрел на пользу. Не делал ничего просто, по предубеждению. И его восхотел, говорит писатель, с собой взять. Удивительно, что он даже привел его с собою. Ради иудеев обрезал. Это причина обрезания. Они не стали бы слушать слова от необрезанного. Но что? Посмотри на самое дело. Он обрезал, чтобы прекратить обрезание, потому что проповедовал определение апостолов. Видишь ли, борьбу и через борьбу созидания. Не от других побуждаемые, но и сами, делая противное, они таким образом устрояли церковь. И они внесли определение не обрезывать, а он обрезывал. Прошедший же через Фригию, Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. Церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Видишь ли пользу от этого обрезания? Затем он более не остается у них, как пришедший посетить их. Ну что, идет дальше. Дошедшие до миссии предприняли идти в Вифинию. Но Дух не допустил их. Почему же им возбранено, не говорит писатель, но только говорит, что они не были допущены, научая нас этим покоряться и не исследовать причины, и показывая, что многое они делали и по-человечески. Миновавши же миссии, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Для чего было видение, а не сам Дух Святой повелел? Чтобы он желал привлечь их и таким образом. И другим святым бывали видения, и сам Павел вначале видел в видении мужа, пришедшего, возложившего на него руку. Деяние 6.12. Для того побуждает его идти туда, чтобы проповедь распространилась. Та же и по следующей причине возбраняется ему оставаться в других городах, когда побуждает его Христос идти туда. Эти имели слушать Иоанна, и при том долгое время, и, может быть, не слишком имели в том нужду, а туда нужно было прийти. Потом он и уходит, отправившись на ту сторону моря. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы, это первый город той части Македонии, Колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Так ему является и сам Христос, говоря: «Ты предстанешь пред кесарем». Потом писатель, как повествующий историю, говорит о местах и показывает, где Павел останавливался, именно в больших городах, а другие проходил. Быть колонией составляет достоинство города. Но обратимся к вышесказанному. Павел представляет Варнаве необходимость путешествия, когда говорит: «Подобает нам посетить другие города». Но ему не подобало спросить того, когда намеревался обличать впоследствии. 37. То же было между Богом и Моисеем. Один просит, а другой гневается. Так, например, когда человек, если отец ее Мариаме плюнул бы в лицо ее, число 12.4, еще и ныне оставь меня, чтобы возгорелся гневом на них и истребил их. Исход 32.10. И когда Самуил оплакивал Саула, но от того и другого произошло великое благо. Так и здесь один гневается, а другой нет. То же бывает и между нами. Распря была не напрасна, чтобы вразумить того Марка, и чтобы дело проповеди не показалось шуткою. Иначе уступил бы и теперь Варнава, уступивший всегда и столько любивший Павла, что еще прежде отыскал его в Тарсе, привел его к апостолу, вместе с ним доставлял милостыню, вместе с ним принял согласное с определением апостолов. Не из-за такого дела произошло между ними огорчение. Но они отделяются друг от друга для того, чтобы раздельно учить и усовершать нуждавшихся в их учении. Так и в другом месте Павел говорит: «Не отягощайте меня, и вы, делая добро, да не унывайте». И хотя укоряет некоторых, но заповедует делать добро всем. Так обыкновенно мы и поступаем. Мне кажется, что здесь вместе с Павлом и другие были недовольны. Он же, обращаясь к каждому из них, особо делает все, увещевает, вразумляет. Много может делать согласие, много любовь. Хотя бы ты просил о слишком многом, хотя бы даже был недостоин, будешь услышан за доброе намерение. Не бойся. Проходили, говорит писатель, города, и этот ученик Тимофей, о котором свидетельствовали все находящиеся в Листрах. Великая вера Тимофея, если свидетельствуется всеми. Когда отделился Варнава, Павел находит равного ему, о чем сам говорит, вспоминая слезы твои, нелицемерную веру твою, которая была прежде в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. И взял ее, говорит писатель, и обрезал, а для чего показывает, прибавляет ради иудеев. И так поэтому Тимофей обрезывается, или и ради отца, который был елен, и, следовательно, не был обрезан. Смотри, как закон уже отрешался. Иные же думают, что он родился после оглашения его отца проповеди. Но, может быть, это несправедливо, так как от детства, говорит Павел, знаешь Священное Писание. Потому надобно принять первое. Если же не так, то потому что Павел намеревался сделать его епископом, и ему не следовало оставаться необрезанным. Язычникам же не нужно было соблюдать ничего такого. И это было немаловажно, так как столь долгое время они соблазнялись этим. Начало отменения закона было положено тем, что язычники не соблюдали его и не терпели никакого вреда, и ничего не лишались отношения к вере. Потому они охотно и оставили его. Так как он намеревался проповедовать, то чтобы вдвойне не поразить иудеев, обрезывает его, хотя он был двоякого происхождения, от отца Елена и от матери верующей. И хотя дело касательно язычников было важно, но он, несмотря на это, сам обрезал его, потому что проповедь должна была распространяться. И смотри, от действия противного определения апостолов здесь происходит великое благо. И пребывало число, говорит писатель. Видишь ли, что обрезание не только не повредило, но и принесло великую пользу. Заметь, не через ангела, как Филиппу или Корнилию, но как в видении является ему Господь, только человеческим образом, а не божественным. Где легко было убедить, там он является более человеческим образом, а где с большей трудностью, там более божественным. Так, когда он привлекался только проповедовать, для этого было ему сновидение. А когда нужно было удержать от проповедования, это открывает Дух Святый. Так было и с Петром, когда Дух сказал «встань и иди». Легких дел не совершал Дух, но для этого достаточно было и сновидения. Так и Иосифу, когда легко было убедить его, было сновидение, а другим – видение. Матфея 2.13. Так и Корнилий самому Павлу, и вот, говорит писатель, муж некий македонянин предстал, говоря, не сказал повелевая, но умоляя, то есть прося тех, которые нуждались во врачевании. Что значит уразумели? Значит, догадываясь. А из того, что видение было Павлу, а никому другому, из того, что они были удержаны духом, из того, что находились у предела в Македонии, и всего этого они делали такое заключение. С другой стороны, и самое плавание указывало на это, потому что в течение короткого времени они достигли самого корня Македонии. Таким образом, устрояется, что распря послужила на пользу. Если бы Дух Святой не явил своего действия, Македония не приняла бы слова. А такое преуспеяние – знак, что случившееся не есть дело человеческое. Не сказано, что Варнава огорчился, но что между ними быть распря. Если же не огорчился он, то так же и Павел, 39. Зная это, будем не просто читать Писание, но и изучать и назидать, ведь ничего не написано напрасно. Великое зло не знать Писание. Отчего бы следовало получать пользу, от того мы получаем вред. Так часто и лекарства, имеющие по природе целительную силу, когда употребляющий их не умеет хорошо пользоваться ими, приносят вред и расстройство, и оружие, которым можно защищаться, для того, кто не умеет обращаться с ним, служит во вред. А причиной то, что мы всего прочего ищем больше, нежели пользы душевной, и больше смотрим на постороннее, нежели на свою истинную пользу. О прочности дома мы часто заботимся, и не потерпели бы видеть, как он ветшает, обрушивается, повреждается от бурь. О душе же нисколько не заботимся, но хотя и видим, что основание и самое здание и кровля разрушаются, не прилагаем никакого попечения. Также, если имеем скот, то стараемся об удобствах для него. Занимаем и конюхов, и коновалов, нанимаем, и все силы напрягаем. Заботимся о помещениях, внушаем приставникам, чтобы они не гоняли его без нужды и как попало, не клали на него излишней тяжести, не выпускали безвременно среди ночи, довольствовали пищей и много устанавливаем правил касательно ухода за бессловесными животными. А о душе нисколько не печемся. Но что я говорю о животных, полезных для нас? Многие держат маленьких птиц, которые не приносят никакой пользы, а только забавляют. И касательно их есть у нас много правил, и ничего не опущено и не забыто. Обо всем мы заботимся больше, нежели о самих себе. Так мы сделались малоценнее всего. Если кто в обиду назовет нас псом, то мы оскорбляемся, а сами бесславя себя не словом, но делом, и не прилагая попечения душе даже столько, сколько о псах, не чувствуем никакого огорчения. Видите ли, как все у нас покрыто мраком, как многие заботятся о псах, чтобы они не были накормлены более надлежащего, чтобы они были быстры, пригодны к охоте, побуждаемые голодом и жаждой, а о себе самих не заботятся и не стараются обуздать свое сластолюбие. Бессловесных научают любомудрию, а себя допускают не сходить до дикости животных. Это кажется загадкою. Где, скажешь, эти любомудрые бессловесные? Но разве не великое любомудрие, когда пес, побуждаемый голодом, схвативший добычу, удерживается от попавшей ему пищи, а, видя перед собой готовую еду, томимый голодом, дожидается господина? Устыдитесь самих себя, научите ваши чрева быть также любомудрыми. Вам нет никакого оправдания. Если ты можешь сообщить такое любомудрие животному, от природы не умеющему ни говорить, ни мыслить, то тем более мог бы сообщить себе. Это ведь дело человеческого старания, а не природы. Иначе все псы были бы таковыми. Итак, будьте в данном случае подобны псам. Вы сами вынуждаете меня заимствовать пример отсюда. Следовало бы от предметов небесных. Но если я начну говорить о каком-нибудь из этих предметов, вы говорите, что это слишком высоко. Потому я и не говорю уже о предметах небесных. Если приведу в пример Павла, вы говорите, что он был апостол. Потому я не говорю уже о Павле. Если приведу в пример какого-либо другого человека, вы говорите, что он мог делать это. Потому я и не указываю на человека, но на животное. И животное, получившее такие свойства, нет природы, чтобы вы не сказали, что оно делает это по природе, а не по доброй воле. И что еще удивительное, не по собственной воле, а по твоему старанию. Оно не рассуждает, что устало, что утомилось от бега, что поймало добычу собственными своими трудами, но, оставив все это в стороне, исполняет волю господина и становится выше чрева. Да, но, скажешь, ожидает одобрения, надеется получить обильнейшую пищу. Скажи и ты самому себе. Пес в надежде будущего довольства пренебрегает настоящим, а ты не хочешь в надежде будущих благ пренебрегать настоящими. Но он, скажешь, знает, что если неблаговременно и против воли господина вкусит пищи, то лишится не только этой, но и обыкновенно назначаемой ему пищи, и даже вместо пищи получит побои. А ты этого не можешь знать. И того, что он умеет делать по привычке, ты не исполняешь по разуму. Будем подражать хотя псам. Говорят, что делают тоже ястребы и орлы, что те делают с зайцами и серными, то эти с птицами. И также по научению человеческому. Все это может обличить нас, все это может осудить нас. Скажу еще. Взяв диких и свирепых коней, которые и бьют ногами, и кусаются, опытные люди в короткое время образовывают их так, что севший на них всадник наслаждается их стройной походкой. А когда душа поступает беспорядочно, никто об этом не заботится. Она и скачет, и бьется, и бросается на землю, как дитя, и делает множество бесчинств. Но никто не налагает на нее ни аркана, ни пут, ни узды, и не скажет, не сажает на нее опытного всадника, то есть Христа. Таким образом, все низвратилось. Если ты заставляешь псов владеть желудком, укрощаешь ярость льва и свирепость коней и научаешь говорить птиц, то не странно ли неразумным существам сообщать свойства разумных, а в разумных допускать неразумные страсти? Нет, нет нам никакого оправдания. Нас обвинят все делающие должное, и верные, и неверные. Ведь и неверные делают должное, и не только люди, но и звери, и псы. Осудим себя и мы сами, которые делаем доброе, когда хотим, а когда бываем беспечны, увлекаемся на злое. Часто и многие из самых порочных людей, когда захотели, исправлялись. А причиной то, как я сказал, что мы всячески ищем пользы посторонней, а не нашей собственно. Построил ли ты великолепный дом? Ты позаботился о благоустройстве дома, а не твоем собственном. Получил ли хорошую одежду? Ты позаботился о теле, а не о самом себе. Если хорошую лошадь, так же. Никто не заботится, чтобы душа была добра, тогда как при доброте души нет никакой нужды в тех благах, а без нее нет никакой пользы от них. Как для невесты, хотя бы ее брачный чертог был убран золотыми покровами, хотя бы окружали ее сонмы благовиднейших и прекрасных женщин, розы и венцы, хотя бы и жених был прекрасен, и служанки, и подруги, и все были благовидны, нет от того никакой пользы, если она сама крайне безобразна. Если же она прекрасна, то и без всего этого нет для нее никакого вреда, напротив, пользы, потому что безобразное при этом будет казаться еще безобразнее, а прекрасное без этого будет еще прекраснее. Так точно и душа, если она добра, не только в этом не нуждается, но даже помрачает этим свою красоту. Человек любомудрый, как мы увидим, блистает не только в богатстве, сколько в бедности. В первом случае многие приписывают любомудрие его богатству и тому, что он не имеет нужды в деньгах. Если же он живет в бедности, между тем отличается всеми добродетелями и не допускает себя делать что-либо постыдное, тогда уже никто другой не разделяет с ним венца, который стяжал он любомудрием. Итак, будем украшать душу, если хотим быть богатыми. Что пользы, если лошаки твои белые, тучные, красивы, а ты, сидящий на них, и худ, и нечист, и безобразен? Что пользы, если ковры твои мягкие, красивые, искусно испещрены различными цветами, а душа одета в рубище или совершенно обнажена и безобразна? Что польза, если конь выступает плавно или походит более на пляшущего, нежели на идущего, и украшен как бы для брачного пира, а сидящий на нем хромает душой более хромых и расстроен в руках и ногах более пьяных и расслабленных? Скажи мне, если бы кто дал тебе хорошего коня, а телу твоему нанес бы вред, какая от того польза? А теперь у тебя повреждена душа, и ты нисколько не заботишься. Позаботимся же когда-нибудь, увещеваю вас, о самих себе. Не будем считать самих себя малоценнее всего. Когда кто оскорбляет нас словами, мы досадуем и огорчаемся, а сами, унижая себя делами, не исправляемся. Вразумимся же, хотя поздно, что, приложив ревностное попечение душе своей и возлюбив добродетель, могли бы мы сподобиться вечных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 313. Беседа 35. Деяния 16.13. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сеша разговаривали с собранившимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверг сердце внимать тому, что говорил Павел. Смотри, как опять Павел иудействует. И в отношении времени, и обычая, где, говорит, был молитвенный дом по обычаю. Иудеи молились не только там, где была синагога, но и вне ее, назначая для этого особое место, как люди плотские. Посмотри опять, как он чужд гордости. И она была женщина, и притом незнатная, как видно из ремесла ее. Но смотри, какое в ней любомудрие. Во-первых, сказано, что она почитала Бога, потом, что пригласила к себе апостолов. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Когда крестилась, говорит писатель, то и дом ее. Заметь, как она убедила всех домашних потом. Посмотри на благоразумие ее, как она умоляет апостолов, каково смирение, какой мудрости исполнены слова ее. если сочли меня, говорит, достойной Господу, верной, ничто не могло быть более убедительным. Кого не тронули бы эти слова? Не просто просила и приглашала, не представляла им поступить, как им угодно, но сильно понуждала их. Это именно и означают слова «и принудила нас», «убедила», то есть теми словами. Смотри, как она тотчас же приносит плод и считает это посещение великим для себя одолжением.